Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Ученый совет университета через неделю оценит начальный этап реализации программы развития вуза как опорного до 2021 года, а на минувшей неделе здесь уже работали эксперты Высшей школы экономики. Мы же сегодня начнем разговор о программе с президентом НУГУ Анатолием Гавриковым. Как мы уже сообщали, в этом году 18 студентов и аспирантов Новгородского университета получили стипендии «Господин Великий Новгород». Сегодня знакомство еще с одним стипендиатом Кириллом Воропаевым. Напомним мы и о молодом поэте Григории Князеве. Некоторое время назад он получил премию Беллы Ахмадулиной и достаточно часто печатается в сборнике литературного клуба вуза. Сейчас к выходу готовится еще одна книга. И рубрика «О русском языке» продолжает говорить о городе. Сегодня речь о новгородских площадях, истории их появления и переименований. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Ученый совет университета через неделю оценит начальный этап реализации программы развития вуза как опорного до 2021 года. А на минувшей неделе здесь уже работали эксперты Высшей школы экономики с теми же целями. Мы же сегодня начинаем разговор о программе с президентом НУГУ Анатолием Гавриковым. Анатолий Алиндович, ну, я думаю, что в регионе, в нашей области уже все знают, да, что Новгородский университет, и давно знают, назван опорным вузом региона. Для этого были предприняты некоторые шаги, и эта весть, в общем-то, стала радостной для университета. Правда, там было несколько иной такой, знаете, подпункт, что региональное правительство, в общем-то, должно взять на себя дополнительное финансирование. Вот что-то с этим изменилось или нет? Мы на федеральное можем рассчитывать дополнительно или нет?
Ну, вы правильно ставите вопрос. Согласно документам первой вот этой волны, конкурсной волны, действительно так. В объявленных результатах было сказано, что вот вторая группа должна попытаться обеспечить развитие вуза за счет поддержки региона. Но в постановке, видимо, это правильно звучит, и, конечно, мы имеем тесные связи и с региональным правительством, выстраиваем самые разные совместные проекты, и наши студенты активно помогают в развитии социальной среды. Все это факт, мы это знаем. Знаем, как университет помогает становлению инновационной экосистемы Новгородской области. Но, возможно, мы не все делаем для того, чтобы сказать, что Новгородский регион в этом отношении лидер. И вот как раз проект опорного университета и сопряженный с ним приоритетный проект вузы как центры пространства создания инноваций, они вполне могут, ну, продвинуть и университет, и, собственно, правительство Новгородской области. Значит, ну, в процессе разработки программ развития университетов, которые оказались в списках вот опорных университетов, выяснилось, что все 33 университета уже сегодня должны будут представить отчетные данные вот на конец года, и по результатам рассмотрения этих отчетов будет приниматься решение о финансировании. Это уже как бы новая постановка, и вполне может оказаться, что вот эти федеральные деньги, они где-то будут сокращены, а где-то, наоборот, будут добавлены. Но не скрою, что наш университет все-таки в 2017 году получил 10 миллионов федеральной субсидии в дополнение вот к средствам софинансирования, которые мы имели в размере 15 миллионов. То есть пока это еще как бы начальный старт, те самые 25 миллионов на выполнение программы. Но я думаю, что в процессе вот представления наших результатов и достижений за 2017 год в феврале совет программы уже примет решение о распределении новых денег 2018 года.
Ну, будем надеяться, конечно, хотелось бы рассчитывать, как говорится. Анатолий Ильич, для наших радиослушателей все-таки что такое опорный вуз в понимании министерства, в понимании нашем, в понимании правительства региона, что он должен нести, какие задачи выполнять?
Ну вот по существу понятие опорного вуза, оно было нами сформировано еще на самом начальном этапе создания университета. Мы ставили программу объединительную, то есть мы три вуза соединили вместе, и, кстати, в этом году 20 лет с того момента, когда все три стали входить в состав университета. Уже тогда мы говорили, что в этом случае вот программа развития нашего университета, она одновременно станет и программой поддержки в развитии самой территории Новгородской области, поскольку нам тогда удалось учесть запросы подготовки кадров по самым разным отраслям. Мы расширили спектр специальностей и вышли на очень неплохие приемы подготовки. И уже думали, что мы на самом деле такими и являемся. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда принималось решение о первой волне вот опорных университетов, нам тогда сказали, что мы и так вас считаем опорным, поскольку вы все эти объединительные процедуры сделали, а мы еще только эту задачу ставим перед университетами вот на новом этапе. Но нам-то было бы лучше, конечно, если бы этот статус уже был признан. Но вот теперь хотим, так сказать, чтобы в будущем все-таки вот этот наш прошлый статус обрел теперь уже реальный смысл и с точки зрения ресурсной поддержки, и с точки зрения результатов, которые соответствуют этой ресурсной поддержке. Ну, как бы мы второй раз идем по этому пути, но, конечно, уже в новых условиях. Но условия изменились, и вот теперь мы уже говорим о требованиях, а они стали жестче.
Мы продолжим этот разговор в следующем выпуске уже и о новых условиях, и о более современном определении, так что же такое опорный вуз и какие задачи он должен решать, и первую оценку экспертов тоже услышим. В этом году 18 студентов и аспирантов Новгородского университета получили стипендии «Господин Великий Новгород». Напомним, стипендия вручается с 1994 года. За это время ее обладателями стали 744 студента, аспиранта и школьника. Денежная премия варьируется от 1000 до 2500 рублей. В числе обладателей денежной премии этого года аспирант Новгородского университета Кирилл Воропаев.
Я аспирант кафедры физики твердого тела. Это весьма актуально на данный момент, да, потому что технологии везде и всюду, как говорится. Тем более сейчас идет импортозамещение у нас, поэтому развитие российской электроники, как бы и микроэлектроники в том числе, серьезно идет. Поэтому это очень актуально и очень интересно.
Аспирант, значит, вы уже закончили НУГУ, как давно, какая это была специализация?
Закончила специальность микроэлектроника, это было в 2011 году. Затем я работал, потом решил пойти в аспирантуру, как бы проучить научную деятельность. Наукой интересуюсь. У меня работа связана непосредственно с наукой.
А да, где конечно. Вы работаете, Синесик?
По ОКБ «Планета». То есть я работаю непосредственно по специальности, поэтому без науки никуда, да, то есть в технологиях. Поэтому
вы сказали, импортозамещение сейчас есть. Новгородское предприятие может этим похвалиться или сказать, что вот мы можем там заместить то, что делают, например, ну не знаю, в Америке?
Ну, знаете, так громко я не могу на себя брать ответственность, брать, но идут определенные работы. Сейчас по всей России как бы проводятся работы на то, чтобы как бы это импортозамещение осуществлять. Да? То есть, ну, стараемся.
Я понимаю, для школьников, студентов колледжа или даже студентов НУГУ такая стипендия, она плюсом идет к той стипендии, что есть. У вас неужели большая будет стипендия?
Почему же, если дают, как говорится, берите, да, почему бы и нет? Плюс вот торжественная часть некая к этому приплюсовывается. Ну, почему бы и нет? Решил не я, на самом деле. Я так думаю, что это университет, руководитель мой, Борис Иванович Селезнев. Наверняка произошло в тех кругах, то есть я лично сам не подавал ничего, просто меня номинировали, да, рекомендовали.
Это дается за отличную учебу. У вас, я так думаю, это не только отличная учеба, тем более какая же учеба, если вы занимаетесь научной деятельностью?
Да, по большей части в аспирантуре идет научная деятельность, то есть это публикование статей, участие в различных конференциях, непосредственно диссертационная работа, да, подготовка ее, то есть вот в таком плане, ну, статьи, конференции, как бы, вот это вот основная деятельность. Обучение тоже некое есть, но это малая часть, основная это проведения научных работ.
Вы работаете над диссертацией?
Диссертацией тоже. Хотелось бы ее сделать, да, целиком, как говорится, работу. Как бы,
она чему посвящена? То есть вы на что нацелены? Может быть, это ваше какое-то будет новое микросоздание?
Да, это некий такой перспективный прибор, это вертикально излучающие лазеры. Там выделяет его длина диапазона, в общем, разделяются, так скажем, да, на различные оптические диапазоны эти приборы. Я работаю над длиной волны 1550 нанометров. Это перспективная.
Ее не видно, я так понимаю, если пошло слово не
видно.
Нанометр.
Не видно, все верно. Это позволяет передавать данные эти оптоволоконные сети. Источник, так скажем, излучения, который служит передатчиком информации, если коротко, да. Можно будет многое, так скажем, да, в том числе позвонить, но по скайп. Тогда уж, да, если это касается интернета. То есть это именно интернет. Если относить к гражданским технологиям, да, также это можно применять различные военные технологии, да, но мы на этом не будем. Этот прибор будет такого различного, широкого спектра назначения, так сказать.
Сколько лет вы над ним работаете?
Работаю, ну, вот где-то 2-3 года.
Не надоело? Сколько тысяч же, наверное?
Нет, совсем не скучно, скажу, если честно. Очень даже интересно, потому что это действительно актуально. Это то, чем у нас в России практически не занимались ранее. Поэтому очень интересно.
В дальнейшем все-таки планируете уйти в науку с головой или как-то, может быть, создать собственное предприятие?
Пока идеи свое создать, так скажем, именно предприятие микроэлектронное нет. Это, да, весьма сложно, это весьма трудоемко и экономически очень затратно, да, потому что оборудование все дорогое.
И не все оно наше.
Не все оно наше, да, и что делает его еще более дорогим, так скажем. Поэтому планирую работать просто в этом направлении и дальше развивать. Стараться нашу электронику развиваться сам, пока что придерживаться этого направления.
Как вы думаете, студенчество, потому что здесь все-таки большая часть студенты, это что? И для вас это что было прежде всего?
Великолепное мгновение жизни, да. Есть некая свобода. Я из другого города, да, как бы переехал сюда. Я из города Сальцы. Что же делать? Университета там нет. Хотелось высшее образование получать, поэтому ближайший город Великий Новгород. Ну, изначально планировал это, приехал сюда, ну. Студенчество, в общем, это замечательная пора. Студенчество – это хорошо.
Все-таки в советский район не собираетесь возвращаться?
По моей специальности, так скажем, там ничего нет.
А по какой специальности там, кроме фермерства, может что-то быть?
Не знаю, если захотеть, можно все что угодно, да, по идее, сформировать и где угодно. Поэтому, возможно, но, видимо, не нужно. Не так далеко находится, да, поэтому проблема, работая здесь, добираться иногда туда 70 километров – это не расстояние, так сказать.
Как вы думаете, почему у нас исчезают вот такие маленькие города?
Нужно направлять, конечно, на молодежь, чтобы они оставались в этих городах, потому что приводит все к тому, что все уезжают в конечном итоге, потому что не найти работы достойной, не найти образование. Все уезжают, естественно, остаются там, куда уже уехали, в крупных городах. Поэтому нужно какой-то интерес в малых городах создавать для молодежи. Рабочие места, в первую очередь, да, а уже потом и культурные и прочее. Да? То есть, ну, надо работать над этим.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». На днях литературный клуб вуза обсудил выход нового сборника, который должен появиться в следующем месяце. Напомним, что обычно дважды в год выходят из печати такие книги со стихами и прозой к дню рождения Новгородского университета 30 июня и к Ярославову дню, который приходится на 7 декабря. Сегодня мы повторяем интервью с одним из авторов этих сборников, ну, может, не всех, конечно, Григорием Князевым. Оно было записано после того, как Григорий получил премию Белла Ахмадулиной.
Я учусь в магистратуре, продолжил обучение, чтобы не потерять литературные какие-то свои интересы, не утратить их.
А магистратура – это филологическое направление?
Да. Я как раз учусь в свое удовольствие, можно так сказать, не для научной деятельности дальнейшей, а чтобы подпитывать и стихи, и просто свой кругозор какими-то ценностями.
Когда мы договаривались о том, что вы сюда придете, вы говорили, что это удачный период, у вас пишется. Вообще для того, чтобы писалось, что это за период такой должен быть?
Ну, трудно говорить о всех моих этапах, потому что я начал писать уже в 5-м году.
Это какой возраст у вас был?
Мне было 15 лет. И если так коротко говорить, то мой путь – это путь постепенного раскрепощения в стихах и в жизни.
Для того, чтобы писалось, что должно быть? На душе должно быть хорошо или что? Может, погода за окном должна быть хорошая? Может, все получаться должно или наоборот, какие-то, я не знаю, страдания должны к этому подвигнуть?
Здесь нету никаких предсказуемых моментов. Пишется неожиданно, пишется без особого замысла. Изначально приходит только эмоция, какая-то первая яркая строчка из множества строчек, которые крутятся в голове. Я их перебираю, нахожу ту, которая меня задевает, и она становится таким эмоциональным зачином, а дальше уже начинает появляться и проявляться замысел.
То есть получается, как у Пушкина, и руки просятся к перу, пирог бумаги, минута и стихи свободно потекут?
Да, в общем-то, мне не получается экспериментировать, то есть откладывать стихи на потом, на завтра, на месяц. При этом, может быть, я что-то теряю, поскольку я пишу очень много.
Не секрет, что в юности, в юношестве очень многие балуются стихами, какие-то чувства их первые к этому подвигают, а потом все это дело бросается. У вас-то что подвинуло к первым стихам?
У меня все это было достаточно прозаично, примитивно, то есть было первое задание в школе, я написал забавное стихотворение. Оно, в общем-то, где-то хранится, но я его, конечно, не буду читать и не помню.
Вы в какой школе учились?
Я учился в школе для инвалидов, цветики-семицветики, поскольку у меня большие проблемы со зрением, но это не такие большие проблемы для меня. Я ими как-то не злоупотребляю этими проблемами. Мне кажется, что благодаря тому, что я плохо вижу, я многое домысливаю, у меня включается воображение. Это помогает отчасти писать.
Ну вот по заданию-то написали, потом еще написали, еще. Почему не бросили, как многие это делают?
Втягиваешься, напишешь одно хорошее стихотворение, действительно его как-то признают, и сам ты чувствуешь, что оно неплохое, а потом еще одно какое-нибудь более удачное. И так втягиваешься и не можешь бросить просто потому, что хочешь дойти до совершенства, до самой сути.
Прям по Пастернаку. А скажите, вот первая такая серьезная оценка вашим стихам кем была дана?
Достаточно рано я попал в коллектив петербургских Лито. Сначала я был Вячеслава Абрамовича Лейкина, такого мэтра петербургских поэтов, которые ведут кружки. Это я был на одном таком заседании, где, в общем-то, он меня похвалил и сказал, что пиши, если пишется. А потом я попал к Галине Сергеевне Гам, которая также ведет Лито в Питере. И вот там я был принят очень жестко и думал, что я там никогда не приживусь по первым отзывам этих ребят. Но в итоге они очень меня полюбили, особенно Галина Сергеевна, с которой я связываюсь по скайпу.
А вас не смущает то, что вообще стихи сегодня, наверное, не пользуются популярностью, читателя своего не находят? Это же не те времена, когда в 60-е, там Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулин даже собирали стадионы.
Сейчас, на мой взгляд, продолжается поэтическое время для поэтов, хоть и в меньшей степени для читателей. Поэты, в общем-то, живут всегда, поэзия живет всегда. И тут, конечно, нет речи о том, что можно задвинуть куда-то в дальний угол стихи. Но дело в том, что мне кажется, что сейчас очень много стало возможностей для авторов показывать свое творчество, не всегда удачное, благодаря сети. Но это как раз и осложнило задачу читателя найти своего автора, любимого, современного.
А вот эта литературная премия была Ахмадулина, которая была, ну сколько, год назад? Да, больше чуть?
Вот это уже московская публика приезжала, и как раз Михаил Натанович Айзенберг оценил их, и все сделал для того, чтобы премия попала в мои руки.
Ну, мне бы хотелось, чтобы вы прочли стихи, которые получили эту премию. Возможно это?
Да. «Это я на трость словесную опираюсь и шучу, плоскостную легковесную геометрию учу. Это я набрался смелости говорить о том о сём, долгий шум лукавой зрелости мы в юности несем. Это я словечки мудрые прячу в скучный черновик, а деревья златокудрые мне вдогонку чик-чирик, будто жизнь мою тяжелую режут ножницы по шву, никакой не занят школою, на обочине живу, увлеченный всякой мелочью, рвусь великое поймать за коварной черной желчью. Осень мне родная мать, осень детище риторики, все одни чистовики, а для нас глухие дворики, то пустые чердаки, а для нас подвал усердия, если мир дробить-дробить, можно капельку бессмертия в сером времени добыть».
Это о вас вообще стихи?
Ну, в общем-то, такое долго вынашиваемое стихотворение. Здесь как раз чудом обобщился весь мой опыт того времени. Все, что я про себя понаблюдал. И вот такой, можно сказать, небольшой вызов мой здесь звучит.
Ну, вот еще одного признательного читателя в моем лице вы получили, конечно. А вот Ахмадулина, она вообще в число ваших любимых поэтов входит?
Так получилось, что незадолго до этой премии мои друзья подарили мне 2 томика Ахмадулиной. И она как будто бы сопровождала меня в тот год. Я потом его назвал самым счастливым.
Так сами-то стихи Ахмадулиной вам как?
Меня как раз смущает наличие одновременно точных рифм, интересных рифм и в то же время рифм неожиданных и плохих. Это мне очень режет слух. Я, в принципе, вслед за Тарковским, одним из моих любимых поэтов, стремлюсь к точной рифме.
В группу к Тарковскому еще кого-нибудь зачислите?
Ну, Мандельштам тот же самый. Просто так получилось, что когда я ухаживал за девушкой своей, жена моя теперь, я прочитал всю поэзию 20 века, и это, конечно, на меня сильно повлияло, потому что я читал ее, чтобы найти для нее что-нибудь. Поэтому, может быть, до сих пор я нахожусь под многими влияниями разных поэтов, но как иначе?
А вообще, вот бытовая сторона жизни, она очень мешает существованию поэта.
Один из моментов, то, что я постоянно занят стихами или учебными делами, и моя жена страдает от одиночества без меня и думает, что всю жизнь ей придется ждать меня, не дождавшись. Но, к сожалению, ничего не могу поделать, потому что стихи приходят неожиданно, и им не запретишь, не закроешь дверь.
Вы нам еще прочтете?
Какой лучше тематики?
А, это на ваш выбор, конечно.
Из цикла «Зимняя скука». На даче тихо до поры, отбили сухо топоры, отвыли бензопилы, дров замерзают жилы. Остались те, кому не лень топить печурку целый день, и редкое оконце, во тьме второе солнце. От бахов новогодний хмель, в опустошенности земель, опустошенность духа и снежная разруха, и не мороз, но ветер лют, лишь ко всему привычный лют, готов здесь жить годами, вседневными трудами, по выживанию в день любой, преодолением борьбой, и в феврале, и в марте, и у зимы на старте. Так нелюдимо, только рад колодец обещать возврат артезианской мощи среди подземной ночи. Собаки спят на пустыре, на вырубке в лесной дыре, и кажется оттуда циклонная простуда. Поземка мчится вскачь пыля, тревожно заячья петля, в лесу еловом лисы метнулись за кулисы. Чего же стоит дачный вид? Душа подняться норовит, свое не зная место, как снеговое тесто.
Замечательно. Григорий, а скажите, вас не смущает то, что моральное удовлетворение стихи приносят, а материальное нет?
В общем, мне кажется, что стихи бескорыстны. Как вот
жить-то эти... надо.
Ну, вот премия, конечно, немножко помогла в том смысле, что мы ее положили на черный день. Мало ли что. Хотя она уже, наверное, обесценивалась, но не суть.
Еще что-нибудь нам напоследок.
Эпиграф Гумилева. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. Есть слова невыразимой мощи, будто заклинания они. Внешне непонятны зыбки тощи, внутренне сигнальные огни. Архаичны все они и строги, на чужих и дальних языках. Все они как древние дороги, все они как тысячи лет в руках. Все они большая карта дани, что несли персидскому царю. Все они видения в Иордане, истинно, мой Боже, говорю. И горит звезда на небосклоне, повествуя о земной тоске, как она светила в Вавилоне и цвела в аккадском языке. Чудится, что бытовые формы, точно драгоценные шелка, точно знак литературной нормы, будоражит нас издалека. Временные ружатся границы, предо мной 14 век. Кот прошел по краешку страницы Библии, как целый стих изрек. И в простом тревога о великом, потому что нечто в наших снах не лицом обращено, но ликом к памяти о лучших временах.
Спасибо за то, что пришли, и за разговор.
Спасибо вам.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 24. Мы остаемся на территории города, главным образом российского и в первую очередь своего родного города. Мы говорили о том, как называются вот эти части города, которые раскраиваются, перекраиваются и от чего они зависят. Сегодня мы о площадях поговорим, потому что город по-настоящему город начинается с площади. Это место публичных собраний и часто торговли. Поэтому в польских городах главные площади всегда все называются рынок одинаково. А у нас это Красивая площадь, Красная площадь, да, и Красная площадь – это тоже эталон главной площади. В каждом городе, наверное, есть Красная площадь. Ну вот давайте посмотрим на площади нашего города. Они переживали историю, и их история состояла в переименованиях вообще. Ну, самый интересный сюжет нам дает главная площадь нашего города, которая появилась в XVIII веке, И, в общем, окончательно она сложилась в начале XIX века, когда разрушили вот укрепление этого земляного вала малого, который вокруг Кремля, да, и засыпали ров перед этим валом. И тогда она получила такое название – Софийская торговая. И на ней бушевала торговля, что нам очень странно, да? И назвалась она Софийской, потому что она была на Софийской стороне. Сегодня мы иначе воспринимаем. Софийская сторона начинается от Софийской площади, а поначалу было так. Понятно, Софийская сторона у нас по Софийскому собору. Недаром Новгород считался просто домом Софии. Поэтому и главная площадь, она такое важное как бы имя повторяла для новгородцев. Но, значит, торговая, она скоро перестала быть, да? Хотя на ней продолжали торговать хлебом. Торговля была на торгу. Как бы это произошла специализация. Торговая площадь на торгу, то есть на торговой стороне, а Софийская на Софийской. Так главные эти площади, они, с них начиналась эта сторона и характеризовала. Но в XIX веке возвели на этой площади дворянское собрание, которое мы сейчас знаем как музей, да? Хотя оно было двухэтажным, музей у нас трехэтажный, его немножко при восстановлении повысили. И площадь, вот, значит, становится уже местом такой светской жизни, дворянское собрание, да, и общественной, и даже научной. Вот в 1910 году там проходит 15-й археологический всероссийский съезд, все археологи России съехались, а может быть и не только России, съехались сюда. Это, значит, площадь меняет, это здание изменило как бы значение, но причем оно ее сократило, потому что это здание построили, ну, посередине площади. Она была такая. И вторая часть, да, получилось, что осталась Софийская такая парадная, а затыльной площадь, затыльной части получила название Сенной, потому что там торговали, конечно, не только сеном, но, в общем, сеном в частности. Но радикальные перемены в государстве отразились, конечно, на нашей площади. В 19 году она получает новое название – 9 января. Площадь 9 января – это в память о кровавом воскресенье. Ну, не такое событие, что прям особенно его… Но это было, конечно, вполне в духе этой эпохи. И, кстати, это было не только напоминание о предреволюционных событиях, но и борьба с религиозными пережитками, да? Потому что, напомню, в 30-е годы Софийский собор перестал быть храмом. Вот. А после войны там расположили, как это было принято, музей атеизма. Ну вот, значит, тут появляется вот эта новая форма, да, 9 января. Никакая площадь, а площадь чего? Еще из двух слов. Конечно, это было просто разрушением, ну, только не единственным, конечно. В годы войны площадь, конечно, страшно была разрушена. И как только город освободили, руины эти начали разбирать, к первой годовщине Победы в 1946 году в центре площади воздвигают деревянный обелиск Победы. Деревянный обелиск. Но тогда было, конечно, не до мрамора. И ей присваивают новое имя. С 1 апреля 1946 года ее называют Победой. Опять таким, значит, родительным падежом. И сказать, какая площадь, площадь Победы. Ну, мы знаем, как тяжело вообще для Новгорода далась Победа. И это новое имя закрепляло вообще вот эту главную ценность. Оно было призвано постоянно горожанам напоминать. Но скоро она вообще становится просто, как пишут историки наши, цитирую, апофеозом градостроительных идей социализма. Да? Возникает это массивное здание власти, Дом Советов. Он был просто напротив Кремля. Он как бы уравновешивал средневековый Кремль и Дом Советов. Мы, мол, не хуже знали, был так сооружен это в 59-м году. Ну и вот эти, значит, два бастиона власти, они как бы уравновешивали друг друга. И площадь асфальтируется там, преображается, становится такой парадной. Именно по ней, значит, начинают проходить демонстрации. И снова перемены в нашей жизни. И в 91-м году эта площадь, площадь Победы, вместе с еще 40 улицами, о которых мы будем говорить, да, становится вновь Софийской. Это название, как мне кажется, очень быстро прижилось, как будто бы вот его не было. Оно такое прилагательное, легко пройдите от Софийской направо до Софийской, очень легко с ним жить. Но недолго как-то мы радовались, конечно. В 1904 году, в ожидании 60-летия Победы, в публикует высказывания ветеранов о необходимости вернуть ей победное имя. Но под лозунгом «Попы украли у нас победу», я участвовала в этом заседании, это было, конечно... В общем, это был тяжелый такой побоище, конечно, но, тем не менее, комиссия не решилась полностью ответить на это и приняла вот такое, как я говорю, компромиссное решение победы Софийской. Надо сказать, что еще потом ветераны обращались, просили наказать журналистов, которые иногда говорят «Софийская победа». Но сегодня, хотя, мне кажется, она называется «Победа Софийская», это все-таки для нас Софийская площадь, и вот эти все переименования – просто иллюстрация того, что происходило с русским городом. Ну, посмотрим на Сенную площадь, которая, как сказано, была вот в остатке, да, образована в XIX веке. В 24-м году она была переименована в Крестьянскую. Там был такой дом, значит, крестьянский. Вот. Ну, понятно, рабочие, крестьяне – это все, в общем, там дом крестьянин с общежитием, столовой, читальней, в общем, в соответствии. После войны там был автовокзал, как помнят вообще, старожилы, да, куда приезжали из районов, ну, кто приедет, крестьяне, конечно. А в 69-м году она была переименована в площадь Труда, не только крестьянского, видимо, но и пролетарского, для выравнивания, так сказать. Но в 91-м, в том самом, когда возвращали исторические имена, ей вернули имя Сенная, которое сейчас, конечно, ничего не обозначает, но напоминает о том, что тут Сенная была торговля, это вот здание, которое называется Важня, там взвешивали эти вазы. Сейчас, конечно, ее можно было бы назвать площадью туристов, потому что туда приезжают туристы, оттуда они начинают знакомиться, на автобусах оттуда начинают знакомиться с нашим городом. Значит, вот торговая площадь, которая, значит, была на торгу в XVIII веке, и потом ее назвали Бичевой, да? Ну, в общем, тоже, теперь она просто растворилась и как бы оказывается частью пространства Ярославова дворища. Так мы воспринимаем это пространство Ярославова дворища, а никакой площадь там мы не называем, да? Ну, самое новое из площадей, видите, наш город небольшой, в общем-то, две вот этих три площади, да? Самое новое – это площадь строителей. Она сложилась в 60-е годы при расширении города и названа так в честь строителей, восстанавливавших город после войны, строивших новые дома. Это было решение исполкома в 70-м году, не сразу после войны. Несмотря за свою вот недолгую историю, она поменяла. Она была Григоровская, Кольцевая, но опять сегодня строительная, да. Ну, это вот перекресток с круговым движением. Вот одной площадью стало меньше в 10-м году, исчезла площадь Карла Маркса, она превратилась, значит, после установления стелы в сквер воинской славы. Хотя все-таки это площадь, она включена как раз в публичное пространство, и там проходят торжества в День Победы, и, в общем, оттуда важные транспортные потоки. Мне кажется, что это не сквер, а это именно площадь. Ну, кстати, сквер по-английски это и есть площадь, так что, может быть, так. Ну, и надо перечислять наши площади, нужно вокзальные, которую назвали удивительно без всяких идеологий, и она поэтому не меняла своих имен. Она в 1953 году возникла, когда сооружен был новый вокзал, и ее главное назначение – это транспортное. Сюда приходят люди, которые приехали в город поездом, отсюда многие автобусы уезжают, троллейбусы, там такси. И вокзальная площадь, как мы знаем, визитная карточка города. Мы помним, что она так округла, защищена двумя вокзалами, и в середине бюст Невского, который еще недавно был Марксом. Да. Вот наши площади, их немного. А, допустим, перечислить все площади Петербурга, Москвы было бы немыслимо. Но важно нам вот что, что это место очень значимое для города и как бы освобожденное от каких-то повседневностей. Вот во время праздников, во время парадов мы бываем на площади и называем им так, как велит наша эпоха. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 20 ноября за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.